Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем первую архипелагскую экспедицию, ее великие победы над турками, которым в 2020 году исполняется 250 лет. Итак, Хиосский пролив. Русская эскадра состоит из 9 линейных кораблей, это около 600 орудий, 3 фрегатов, это 92 орудия, и 18 более мелких судов. Но фрегаты у Орлова и Спиридова легкие, и поэтому было принято решение, что в сражении они принимать участие не будут. В случае сложностей с каким-либо из линейных кораблей они должны подойти на подмогу, но сами в бой не ввязываются, в линию, как тогда говорили, их не ставят. Все русские корабли несут около 66 орудий, только один Святослав – 72 орудия. У турок очень значительное преимущество. 17 линейных кораблей, 4 фрегата, множество малых боевых единиц. Над флагманским кораблем неприятеля «Бурдж» и «Зафером» трепещет на ветру флаг адмирала Гассан-бея. 3 турецких корабля, в том числе флагманский, имели на борту по 70 и более орудий. По бортовой артиллерии турки, по разным расчетам, превосходили русских примерно на 25-30%. Для генерального сражения это очень серьезное, повторяю, очень серьезное преимущество. Итак, вот говоря о преимуществе, мы должны еще вспомнить одно неприятное обстоятельство. Турки занимают великолепную позицию. Они поставили свои корабли в километре от берега, выстроили их в две линии. Корабли второй линии были расставлены так, что могли стрелять в промежутке между кораблями первой. Один фланг турецкой эскадры упирался в небольшой каменистый островок. Другой фланг упирался в гряду подводных скал. И значит, невозможен никакой обход. Чтобы подобраться к турецким линиям вплотную, требуется пройти мимо опасных подводных камней. Ну а на берегу у турецких моряков лагерь, откуда можно пополнять эскадры людьми и разного рода припасами. Осмотрев позицию турок, Орлов, честно говоря, вот по его собственным словам, ужаснулся. Какое-то время он колебался. А следует ли вообще ему атаковать превосходящего противника в таких условиях? Или, может быть, все-таки лучше не рисковать и отступить? Но Спиридов и младшие командиры подступились к графу и уговорили его на решительные действия. Тут понятная логика. Если туркам уступить сейчас, то их флот сам начнет преследовать русские корабли, гонять их по Эгейскому морю и, соответственно, не имея твердой базы на чужих морях, русской эскадре будет трудно сопротивляться. Надо было броситься в бой, чтобы выжить, честно говоря. Утром 24 июня 1770 года русские корабли выстроились в линию один за другим и двинулись на врага. В линию встало 9 линейных кораблей, разделенных на 3 отряда. Первым авангардом командовал Спиридов, кор-де-баталией, то есть главными силами, граф Орлов, арьергардным отрядом Эльфинстон. И атаковали турок под прямым углом, стараясь сблизиться с ними и повернуть корабли так, чтобы сосредоточить силы эскадры против флагмана и нескольких близких к нему турецких кораблей, бить с очень близкого расстояния, артиллеристы неопытные, а бить лучше все-таки в корпус, а это лучше делать с небольшого расстояния. Турки бьют по мачтам, парусам, по снастям, стараясь лишить русские корабли хода. Русские бьют в корпус для того, чтобы лишить турецкие корабли боеспособности. Но по парусам-то они большая мишень. Можно стрелять издалека, надеясь на попадание. И, в общем, это будет правильная тактика. Вот для того, чтобы ударить в корпус и чтобы боеприпасы шли все или почти все в цель, нужна дистанция пистолетного выстрела. Нужно несколько десятков метров. И действительно, сближение произошло на 50 метров. Причем произошло оно после того, как турецкие корабли уже начали стрельбу. Где-то четверть часа турки стреляли, русские не отвечали, выстраиваясь в правильную линию. И, к сожалению, вот этот план на бой, достаточно грамотный, был нарушен тем, что все-таки опыта нет. Во-первых, три концевых корабля «Эльфинстона» так толком и не приблизились к туркам. Они, в общем, приняли очень небольшое участие в бою, фактически не приняли участие. Конечно, половина турецкой эскадры тоже оказалась выключена из действия, поскольку атаковали только один фланг, а именно там, где стоял флагманский корабль «Бурж» и «Зафер». С другой стороны, и у русских отвалилась треть эскадры. Затем два русских корабля проскочили мимо позиции, которая была им назначена, развернулись, чтобы вновь встать в линию, таким образом оказались выключены на какое-то время из боя, лишь потом заняли позицию. Один из русских кораблей влетел в строй противника, поскольку у него были здорово повреждены мачты и паруса, он плохо управлялся, но он, во всяком случае, отогнал своим огнем турок, которые попытались его атаковать и захватить. Это значит, что, в общем-то, бой пришлось вести буквально 4-5 кораблям из 9 линейных кораблей эскадры Орлова, Спиридова и Эльфинстона. То есть вообще очень незначительным силам. Собственно, столкновение это в какой-то момент чуть не стало катастрофическим. Линейный корабль «Флагман» Спиридова, «Святой Евстафий», стрелял зажигательными снарядами по «Бурдж» и «Зоферу». Но на него одновременно, на самого, обрушивались залпы около сотни орудий, нанося страшное разрушение, вызывая пожары. В конце концов, корабль потерял управление и по инерции несся со страшной силой, как плавающая скала на вражеского флагмана. Спиридов с обнаженным клинком стоял на капитанском мостике. Рядом с ним играл духовой оркестр, и Спиридов приказал играть ему до конца. Я уже говорил, что «Святой Евстафий» потерял управление, мачты и паруса оказались изгрызены снарядами противника, и лишь течение и инерция сносили его на «Бурдж» и «Зафер». Весь избитый вражескими ядрами, Евстафий, словно раненый зверь, двигался навстречу почти неминуемой гибели. Столкновение и абордаж были шансом превратить эту гибель в победу, шансом очень трудноосуществимым. Пушки Евстафия по-прежнему изрыгали огонь. И когда два корабля столкнулись, «Бурдж» и «Зафер» загорелся. Поскольку абордаж, это значит, ну, скажем, крайне плотное соприкосновение двух боевых единиц, получилось так, что «Бурдж» и «Зафер» и «Святой Евстафий» сцепились в жесточайшем бою, как бы обмениваясь пожарами. Языки пламени, которые появились на турецком корабле под действием русских зажигательных снарядов, они постепенно переместились с падающими обломками мачт на палубу Святого Евстафия, а те пожары, которые турки зажгли на Святом Евстафии, перекинулись и на «Бурдж» и «Зафер». В результате над морем появился колоссальный костер. Огонь буквально до неба. Бой идет прямо в огне, артиллеристы продолжают стрелять, видя через орудийные порты лица вражеских пушкарей буквально в нескольких метров от себя. Судьба сражения переменилась в одну минуту. Спиридов, видя, что пожар неизбежно погубит оба флагмана, сел на посыльное судно «Почтальон». Моряки и пехота с Евстафия попытались потушить пламя. Турецкий адмирал тоже сел в шлюпку и уплыл. Спасти ни один из кораблей не удалось. Огонь добрался до крют-камеры Евстафия, где был складирован порох. И тут произошла катастрофа. Чудовищный взрыв потряс русский флагман. Над Хёсским проливом поднялся громадный столб из огня и дыма. Изо всей команды Евстафия, помимо Спиридова, спаслось 60 или 70 человек. Но и пылающий Бурдж Изофер не ушел от гибели. Он отдрейфовал на 600 метров, сел на мель и там сгорел дотла. Но в этот момент, казалось бы, все, гибель, поражение русской эскадры, неизбежное. В строю в этот момент находятся 4 или, может быть, 3 корабля, которые ведут огонь по туркам. Их огонь не стихает, потому что велика дисциплина русского моряка, велика отвага русского офицера. Они в екатерининское время вообще не понимают, какие есть границы у их отваги, у их энергии. Они, кажется, уверены, что если они не сдадутся и будут идти вперед, то любую стену прошибут и любого неприятеля опрокинут. Такова их уверенность в победе. Все это, заметим, православные люди, поскольку только-только начало иссякать христианское чувство в политической элите России, в аристократии. И понятно, что и граф Орлов, и Спиридов, и их офицеры, и матросы в подавляющем большинстве случаев были верующими. Они пришли воевать за крест святой, за Господа нашего Иисуса Христа, за Христову веру. Поэтому они не уходили от орудий, поэтому они не покидали своих мест, несмотря на то, что казалось, все, эскадре сейчас придет конец. А вышло иначе. Дело в том, что турки побежали. Их в ужас привел пожар на Бурдж-Изофере. Гибель его, они полагали, что флагман унес с собой в могилу и самого Гасан-бея. И таким образом можно сворачивать сражение и уходить. Понимаете, эта эпоха была не лучшей для турецкого флота, я уже говорил. Слишком мало искусных офицеров, слишком мало турок, которые желают всерьез по-настоящему служить во флоте. На флот привлекают артиллеристов и моряков из других народов, греков, итальянцев, армян. Да кого угодно, те без особой радости служат на флоте, тем более, когда приходится сражаться с представителями других христианских народов. И вот они видят, флагман горит, где Гасан-бей, непонятно, скорее всего, погиб. И турки, имея многократное превосходство в силах, бегут, срубая якорные цепи. Это, конечно, фантастический успех. Впоследствии граф Орлов не мог поверить тому, что он достиг с малыми силами этого великого успеха. Турки набились в Чесменскую бухту, это небольшой залив на полуострове Эритрея, напротив острова Хиос в Эгейском море. В XVIII веке вход в бухту защищали турецкие береговые батареи, и в общем, конечно, за этими пушками туркам было спокойно. Итоги сражения, в общем, в пользу Орлова и Спиридова. Обе эскадры потеряли по линейному кораблю, ну и обе потеряли по одному не потопленному, не взорванному, но тяжело поврежденному линейному кораблю. Один, значит, погиб корабль линейный с обеих сторон и по одному повредили так, что они были мало боеспособны. Россия потеряла около 650 человек. Непонятно, сколько потеряли турки. Очевидно, потери были сравнимы, но они проиграли тактически. То есть они покинули свою выгодную позицию и набились в бухту. Ну что ж, выбор теперь за русскими. Что делать? Ворваться в бухту, блокировать ее, обстрелять турок или просто уйти, ожидая каких-то новых резервов из Санкт-Петербурга? Вот на этом мы ненадолго прервем наше повествование. Пришло время героической песни. Песни композитора Анны Ветлугиной исполняет Петр Лелюк. «Остров Мадагаскар» – песня о русских моряках XVIII века.
Пришло покорять нам моря, славная служба для русских дворян. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. Ради отечества, ради царя мы на фрегате идем в океан. В бурных просторах искать среди скал остров Мадагаскар, 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 остров Мадагаскар. Верен я буду державе нашей, ты за разлуку прости меня, Маша. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. Слезы утри, Бога моли о нас, покидающих берег земли. В бурных просторах найдем среди скал остров Мадагаскар, Мадагаскар. Мадагаскар, остров Мадагаскар. Доблесть и честь, но сердце свое оставляю я здесь. Штормы и бури ждут нас в пути, 10 морей придется пройти. Штормы и бури ждут нас в пути, 10 морей придется пройти. В бурных просторах найдем среди скал остров Мадагаскар. Мадагаскар, остров Мадагаскар.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, после этой прекрасной бравурной мелодии мне остается с большим удовольствием напомнить вам, что это светлое радио, радио «Вера», что в эфире у нас передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы вспоминаем Чесменскую баталию 1770 года. Итак, 24 и 25 Русская эскадра находится у входа в Чесменскую бухту. Она выдвигает вперед небольшое бомбардирское судно «Гром». Славится оно тем, что на нем находятся орудия крупных калибров. Их немного совсем, всего 16 пушек. Но поскольку это крупнокалиберные орудия, они позволяют обстрелять турок издалека. А мишень такая, что промахнуться невозможно. Представьте себе, бухта, в которой лес мачт. Корабли там как соленые огурцы в банке, буквально один на другом. Им двинуться с места даже сложно. Понятно, что бить по такому скопищу кораблей – одно удовольствие. Но также понятно, что «Гром», работавший второй половину 24 и 25 числа, не решает проблемы будущего столкновения с турками, поскольку его 16 орудий – это капля в море, и им ничего добиться невозможно. Орлов созывает на борту линейного корабля «Три иерарха» военный совет. Адмиралы обращают его внимание на одно обстоятельство. Только 6 сильнейших турецких кораблей расположились у входа в бухту, угрожая артиллерийским огнем каждому, кто отважится атаковать. А весь остальной флот османов в полном беспорядке, борт к борту, как я уже сказал, теснился за ними. Турецким кораблям невозможно развернуться в маленьком заливчике, они представляют собой одну титанических размеров мишень. Адмирал Спиридов, талантливый офицер морской артиллерии Иван Ганнибал, вот, кстати, Александр Сергеевич Пушкин приходится ему внучатым племянником. Итак, Спиридов и Ганнибал предлагают уничтожить турецкий флот с помощью брандеров. Что такое брандер? Это небольшое парусное судно, нагруженное горючими и взрывчатыми веществами, смолой, селитрой, серой, нефтью. Служило это судно для поджога вражеских кораблей. Брандер оборудовался специальными крючьями для прочной сцепки с вражескими боевыми единицами. Ну а проводка брандера была делом смертельно опасным, и за него брались только отчаянные смельчаки. Дело в том, что отпустить брандер по ветру слишком рано – это значит рисковать тем, что он пройдет мимо цели или его оттащат мелкие суда противника. То есть главные силы флота не пострадают. А подойти под самый борт и создать действительную угрозу для неприятеля – это рисковать собственной жизнью. Можно взорваться на этом брандере, заживо сгореть, не уйти от огня неприятеля, быть захваченным неприятелем, да все что угодно. Но тем не менее, это ведь шанс, и хороший шанс. Граф Орлов согласился использовать брандеры к вечеру 25 июня 1770 года. Иван Ганнибал приготовил 4 брандера. Экипажи набирали из добровольцев. Смельчаки так смельчаки. В сущности, плавание на брандере к флоту противника – это 50 на 50. Либо ты погибнешь, либо ты станешь героем. Либо время от времени и то, и другое. От русской эскадры близ полуночи с 25 на 26 июня отделилась небольшая флотилия. Выходу ее в атаку предшествовал сигнал, поданный с линейного корабля «Ростислав». 3 зажженных фонаря. Поставив паруса, русская флотилия медленно двинулась вперед. Для нападения отрядили группу из линейных кораблей «Европа», «Не тронь меня», «Ростислав», «Саратов», фрегатов «Надежда благополучия», «Африка» и бомбардирского корабля «Гром». Ну, в большинстве случаев это были корабли, которые наименее пострадали в сражении в Хиосском заливе. Вместе с ними шли и брандеры. Отрядом командовал Самуил Грейк, моряк, родом шотландец, но пребывавший в этот момент на российской службе. Он впоследствии выиграет сражение острова Гогланд, прославится невероятным умом, искусством, своего рода инженерной складкой, с помощью которой он проводил на русском флоте преобразование технической части, улучшая боевые единицы императорского флота. Он, как никто у нас, знал корабельную артиллерию, прекрасно разбирался в преимуществах и недостатках устройства боевых кораблей. То есть не только храбрец, но и умница, и прекрасно образованный человек. Вот, казалось бы, британец Эльфинстон и британец Грейк. Люди в примерно близких чинах, примерно близкие по своему положению, но какая бездна разницы? Один верный, искусный служилец государыни императрицы, другой – тяжелая обуза для русского флота. Итак, отряд Грейга недолго следовал в полной тишине по ночному морю. Волны залиты были ярким лунным светом, и турки заметили приближение врага. Они забили тревогу, ударили береговые батареи. Османские корабли, сторожившие вход в бухту, открыли огонь. Отряд Грейга встал на якорь в 200 метрах от неприятеля. На него обрушился дождь ядер, но русские пушкари распределили между собой самые крупные цели и открыли ответный огонь. Один из снарядов с громом поджег парус на османском корабле. Пламя быстро охватило всю мачту. Ну а потом, естественно, искры перелетели и на соседнюю мачту. Они побежали по снастям, по парусам ближайших судов противника. Пожар охватил несколько боевых единиц турок. Начали рваться боеприпасы. И тут Грейк понял. Кажется, неприятель пришел в замешательство. Ну что, самое время добавить огоньку. Он велел запустить особую сигнальную ракету. В дело пошли брандеры. Весь успех сражения зависел от мужества их капитанов. Из 4 брандеров один сел на мель. Второй перехватили турецкие галеры, бросившиеся ему навстречу. Третий оказался преждевременно пущен по ветру и не поразил никакой цели. Четвертым командовал лейтенант Дмитрий Ильин, офицер редкой отваги. Подведя свой брандер под борт линейного корабля турок, он не оставлял его, пока не увидел, что 2 корабля прочно сцеплены и что огонь с брандера перекинулся на линейный корабль турок. Громадный турецкий корабль вскоре превратился в колоссальный пылающий факел. Он с грохотом взлетел на воздух. Огонь от обломков быстро распространился на соседние корабли. Впоследствии за этот подвиг Ильина наградили орденом Святого Георгия. Итак, турецкий флот охвачен пожаром. К 3 часам ночи он пылает почти весь. И лишь редкие боевые единицы врага не охвачены пламенем. 8 часов тянется военная катастрофа. Турки, не имея ни единого шанса остановить гибель эскадры, ищут спасение в бегстве. Садятся в шлюпки, прыгают в воду, плывут к берегу. Артиллеристы Грейга продолжают беспощадно расстреливать все, что еще пытается сопротивляться. Но турки уже в ужасе от страшного жара над водой бросают береговые батареи. Они не сопротивляются даже на тех кораблях, которые еще не загорели, спешно покидая их. Но те, кто прыгает в шлюпки, оказываются порой задавлены огромной массой тех, кто прыгает после них сверху. И грибные суда тонут или опрокидываются от множества людей. Поверхность бухты покрыта бесчисленным множеством несчастных, спасавшихся людей, которые топили один другого и лишь немногие достигали берега ценой отчаянных усилий. Османы бежали из замка, из города. Собственно, город оставили не только гарнизон, но и жители. К 10 часам утра турецкой эскадры остались одни головешки. Русские моряки деловито забрали орудия с береговых батарей, сняли пушки с дымящихся остовов турецких боевых единиц, и даже в какой-то момент они нашли наименее поврежденный линейный корабль турок, захватили как трофей его. Корабль носил название «Семенде Бахри», его переименовали в «Родос», он впоследствии служил в русском флоте. Эскадра «Орлова» не потеряла ни единого корабля. Уром живой силы 11 человек. Итог битвы – блистательная победа мирового уровня, вошедшего во все учебники по истории военно-морского искусства. Императрица Екатерина II, получив донесение о триумфе, приказала возвести в Петербурге мемориальный храм, блистательный, конечно, храм. Те, кто имеет возможность в Петербурге дойти до него, до Чесменского храма, те, кто поедут в качестве туристов в Санкт-Петербург, доберитесь до этого храма, великолепный памятник эпохи екатерининского барокко. Тогда же, по велению императрицы, была отчеканена памятная серебряная медаль. На медали изобразили пылающий османский флот, над которым крупно выбито одно слово – «Был». Ну, а русская эскадра провела еще несколько лет на Средиземном море, громя турок, когда те оправились, попытались вновь сопротивляться, им нанесли второе сокрушительное поражение в Патерской бухте. У них разгромили адмиралтейство в Митилене, и, в общем, по-настоящему всерьез сопротивляться Орлову турки уже не могли. Поэтому, когда они заключили с императрицей Екатериной II Кючук-Кайнарджийский мир 1774 года, то пошли на значительные уступки. Только тогда русские корабли покинули Средиземноморье, покинули победителями. Итак, мы подходим к концу. Главный итог Чесменского сражения вовсе не дипломатический и не политический. Дело тут в другом. Империя посылала на Средиземное море офицеров и матросов, которые худо ходили под парусом, скверно стреляли, не умели держать строй в сражении. А вот возвращался на Балтику поистине великий флот, закаленный в боях, сплоченный воинской дисциплиной, получивший огромный опыт за нескольких лет кривое, ненадежное орудие российской политики превратилось в идеальный инструмент. В дыму и пламени Чесменской битвы начинался золотой век русского флота. До середины 19-го столетия военно-морские силы империи будут идти от победы к победе, вызывая уважение и трепет у соседей. Склоним же голову перед подвигами наших предков, русских православных людей, которые славно поработали 250 лет назад. Честь им и слава! Дорогие радиослушатели, благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».